Я хочу коснуться сегодня одной темы нашей недельной главы «Ваейро», которая является что-то всеобъемлющей темой еврейского мировоззрения. Мы читаем об испытании, величайшем испытании Авраама в нашей недельной главе, и там есть в тексте Торы, кто-то читает его вместе с Раши, в какой-то момент Ицхак спрашивает, а где ягненок, где овен для приношения? Отвечает ему Авраам, что Всевышний покажет его ему. Раши объясняет, что Ицхак понял, что он будет самым жертвой. И дальше написано, они шли единым духом вместе и после этого тоже. Это то, что сказано здесь в Раши. Надо вообще немножко знать, что Раши не просто как комментатор на Тору. Раши – это то, что называется передача нам устной Торы. И хотя с ним спорят комментаторы, но на все вопросы есть ответы. И у нас, конечно, и всех комментариев, конечно, важнейшим является именно Раши. Так это квинтэссенция передачи устной Торы. У меня есть интересный вопрос. Вот Авраам, у него было пророчество. Всевышний ему повелел ему взять сына, любимого сына Ицхака, и принести его жертву, называется Ола. То есть Всевышний не сказал ему его зарезать, сжечь. Он сказал принести его как Ола, как жертву вознесения. Но есть обычные законы, как это делается, это вещь не новая. Поэтому Авраам правильно понял, что Всевышний ему сказал, он не ошибался. То есть Авраам как пророк, как истинный служитель Творца, он переборол совершенно гигантскими силами свою величайшую любовь к сыну. Само по себе имя Авраама это Ав, отец. Он был квинтэссенцией силы отца. Известно, что сказано в Гмаре, что отец не может убить своего сына. То есть это когда отец делает подкоп в дом сына, мы уверены, что он идет его убивать. Почему? Когда сын идет подкоп, это иначе. Что отец не убивает своего сына. Вот великий наш праотец Авраам. Счастье его имени, это отец Ав. Когда достался сына после, ему было 99, было 100 лет, когда родился сын. 90. И вот сын это был важнее мира грядущего. Мы где-то мечтаем, потому что сказал Всевышнему, сказал Авраам, Роскал Всевышнему, что ты мне дашь, у меня нет сына. Мне все эти возражения, они для меня не так важны. Почему? Потому что у тебя сын, который продолжит его дело в этом мире. И вот Авраам величайшей силой перебарывает свое ощущение отца и идет приносить в жертву Ицхака. А что с самим Ицхаком? Он пророчество не получал. Он узнал от отца, что вот жертва будет он намеком. намеком, не прям текстом. Авраам не сказал ему, мне так повел Всевышний. Он не сказал ему, что есть такое пророчество. Он не сказал ему, что так у него получилось вывод по Торе. Он просто намекнул ему, что жертва будет он. С этим можно немножко поспорить. Сказано, «Элоким ирэлу асэ лаолам бни», что Всевышний покажет. То есть он говорит, есть намек, что намек от Всевышнего. Ну, это не было основным пророчеством для Ицхака. В силу чего Ицхак идет на заклание с цельным сердцем. Это мой вопрос. В силу чего? Я вам скажу, в силу чего. В силу доверия своему отцу. Есть у нас тут две принципиальные темы, которые реально они тут вместе переплетаются. Авраам был, с одной стороны, пророком, однако не настолько великим пророком. То есть сказано, Раши пишет это, что Сара была больше пророчества, чем Авраам. С другой стороны, Авраам был величайшим мудрецом Торы. То, что мы уже здесь вспоминали, что сказано «Закен в Ишев бы Ишева», мудрец, который сидит в Ишеве. Дальше говорится, что завет Эрцесроин получил в силу Торы, которую он изучал, и знал, и исполнял. То, что мы приводили неоднократно из последнего Мишлима Советских Душин. У меня есть вопрос, почему Ицхак добровольно пошел на заклание? Потому что он полагался на пророчество Авраама, и он же полагался на то, что его отец Авраам ничего не сделал бы, если по Торе не надо было бы делать. Он полагался на него как на мудреца и праведника или как на пророка? Это мой вопрос. Я хочу вам эту тему немножко раскрыть. Тема очень принципиальная. Давайте идем по порядку. В начале главы Бешолох, в книге Шмот, наш народ выходит из Египта, и в начале выхода из Египта Всевышний говорит Моше, веди народ обратно. За ними, то есть народ вырвался из страшнейшего рабства. Вырвался буквально из тяжелейших лагерей, из места, где уничтожали их детей. И вот уже вышли. Моше Рабейну возвращает народ обратно. Обратно. Не упоминается в Торе, что сказал Моше Рабейну народу, Всевышний велел вернуться обратно. Не упоминается. А Раши там говорит такие слова. Раши говорит там так, народ беспрекословно пошел за Моше, и Раши говорит там такие слова, «Эллану эле диврей бен Амрам». Нет, это ничего, кроме слов бен Амрам, это сын Амрама, то есть Моше Рабейну. Народ пошел за Моше. Идемте дальше. Есть известная, думаю, что известная очень широкому кругу, история, как великий пророк Ильяу собрал жрецов Баала на гору Кармель и поставил эксперимент, чью жертву примет Всевышний, его или их. Однако надо знать, что Эляу сделал вещь, которая по простому закону, она категорически запрещена. Нам запрещено, когда есть храм, когда был храм в Иерусалиме, нам запрещено категорически жертвоприношение не в храме. Даже более того, предполагается тяжелейшее наказание, карет. Вот Эльяу идет принести жертву на горе Кармель в силу чего он это делает. Эта тема занимается Гмара в Масехет Бамот, есть такая глава Иша Рабо называется. Там объясняется, вводит из этого места, что Бейдин, суд мудрецов Торы, может для ради, чтобы остановить грех, может нарушить закон Торы одноразово. Одноразово. Казалось бы, почему суд Торы? Суд Торы – это не пророки. Эльяу был пророком. Может, у него было такое право. А вот у просто мудрецов такого права нет. И отсюда ясно вытекает, что сила Эльяу – это не была сила пророка. Да, суд говорит интересную вещь, что тут ему помогла сила пророчества. Он действительно знал, что это выйдет что-то хорошее. Это то, что он знал как пророк. Но право это сделать было как у мудреца Торы. И это выведено правило, что Масехет Йевамот, что когда суд Торы, конечно, суд великих мудрецов Торы, не каждый суд, когда соберется три еврея, немножко учили гмару, что они начнут нарушать какие-то законы. Суд Торы ради, чтобы не было Тора нарушено больше, имеет право делать какие-то вещи, которые... Это будет также из конца Масехет Брахот. Это Эзот Ашем Феро Торатеха, время сделать для Всевышнего, даже нарушая какие-то законы. Просто пример. Мы сегодня записываем и печатаем устную Тору. Это является тем постановлением мудрецов, которые не соответствуют закону Торы. Закону Тору надо учить письменную Тору, мы пишем, должны учить ее написанную, а устную. Потому что наши мудрецы видели, это был величайшие мудрецы, говорил Мишны, если мы не разрешить записывать Мишну и так далее, то Тора забудется. И чтобы Тора не забылась, было принято решение разрешить запись устной Торы. Я вам скажу, я очень благодарен Всевышнему за одно большое достоинство, которое, я понимаю, оно довольно редкое. Всевышний мне помог очень, мне дал с самого начала пути в мире Торы всем замечательных учителей, которые меня научили уму-разуму. Помню очень хорошо, когда начал учиться, один из моих первых учителей, Яков Фридман, глава и основатель Ешива Цифрах, он в нам вложил эту основу, что называется Эмунат Хахоми. Доверие к мудрецам Торы. И я теперь хорошо понимаю, что это то, что я тогда получил от своих учителей, не только в начале, но и дальше тоже. Видя, как они относились к словам великих мудрецов, это огромное богатство, которое я получил, так сказать, думаешь, не для себя, а для того, чтобы передал его дальше своим ученикам. Есть у нас об этом особо заповедь Торы. сказано, что когда есть постановление мудрецов Торы, нельзя отходить от него ни вправо, ни налево, даже если скажут там направо, лево, налево и право. У меня было такое испытание, которое мне очень дало. Не буду говорить о подробности, но моя жена утверждала, что нам не надо ради каких-то семейных дел поехать в Америку на какое-то время. А я очень люблю поездки за границу. Очень люблю. Ну, рады, что поездки в Цюрих, там есть много хороших учеников. Хотя бы от поездки, конечно, имею только огорчение, но от уроков там я получаю удовольствие. Вот, но от поездки я удовольствия не получаю. И я понимал где-то в голове, в душе, что где-то то, что утверждает жена, нет в этом логика и прямота. А с другой стороны, у меня было столько способов оправдаться. Ну как же можно детей бросить самих, как можно то, и это, и все. В общем-то, не должен никуда ехать. То есть, если бы захотел бы хитроумно отвертеться, мне не было бы трудно это сделать. Я решил сделать иначе. Я позвонил одному из близких людей Арла Эпштеймана, и близкого человека Вица Кроссенгартен, один из больших друзей русского еврейства. Его папа был один из помещителей, первых помещителей московской Ешивы Торат Хаим, ну и Швейцарии. И я позвонил, спросил, у меня есть такой вопрос, как мне лучше всего спросить это Рабана Лейба? Ты напиши ему факс. Пошли факс. А я ему зачитаю. Самое простое. Это лучше, чем приехать. Я сел, написал такое четкое, ясное письмо со всеми туда и сюда. Послал. Ну, конечно, я хочу, чтобы Барон Лейб сказал, что никуда не должен ехать. Это понятно. Ну, выезд из Эрец-Исраэль, и то, и все. Это даже не было почитания родителей. Нет, я не хочу просто вдаваться во все детали, это не наша тема. Он звонит мне, или я им звоню, я же не помню. Рабан Гэвич, он говорит, что надо ехать. Моя жена оказалась права. Оказалась права. Я помню хорошо, как я ехал в Америку ради своей заповеди слушаться мудрецов Торы. Причем, понимаете, эту заповедь невозможно исполнить, если человек сам понимает, что так правильно сделать. Зачем он так делает? Потому что он сам понимает. Сам это понимает. Где мы можем исполнить заповедь, когда мы думаем иначе? Когда мы думаем иначе. Но мы как бы отменяем свою точку зрения, точку зрения великих мудрецов Тора. И это вещь надо понимать. Это основа всего еврейства. Основа всего еврейства. Я объясню. Знаете, есть понятие хасид и ученик. Так я объяснил из моих учителей. Это не касается деления литовские евреи или хасиды, это может быть и то, и другое. И у литовцев, и у хасидов, это не важно. Есть один учитель, Мордхай Хедлер, я очень много обязан в вещах. Он как-то объяснил это так. Чем отличается хасид от ученика? Хасид, все, что говорит Ребе его, не важно, литовский ребе или хасидский, все не важно. Он больше не думает. Не думает, сказал ребе, все. Ученик думает и до, и после. И более того, он может с ребе поспорить. Но когда ребе после всех доводов ученика принимает решение и говорит, что надо делать так-то, то он его принимает. Разница очень такая тонкая, очень тонкая. Я расскажу одну историю, она история очень принципиальная, которая ну, скажем так, многому научила мою жену. Ну, на тему, это еще сейчас просто касаться деталей, которые мы хотели поднять. Касалось поездок моей жены в Москву. Мы поехали к Рабану Лейбу на эту тему вместе с Мойшей Лебелем, там была вице-кар Розенгард, это было там серьезное обсуждение. Я всеми силами доказывал Рабану Лейбу с Хусой Ганалейну, что это совершенно не по-еврейски, чтобы женщина сама ездила в Москву, там находилась неделю, возвращалась. Это так еврейский дом не строится. Я бы сказал, жена, что потому как ты хорошо его убеждал, что совершенно очевидно, что вся эта идея поездок, она лопнет. Так было убедительно, так было того. Что мне сказал Барлей? Нет выхода. То есть надо ехать. Надо ехать. Для моей жены это было очень важным уроком Эмунат Хахомим. Что мудрецов Торы нельзя убедить. Нельзя убедить. Мать, есть, к сожалению, надо вещи хорошо знать. Есть страшная зараза. Эта зараза – это утверждение, что великих мудрецов Торы их двор, их обводят вокруг пальца. Я как-то это утверждение обсуждал с своими учителями, сказал следующую вещь. Это то, что утверждали отрицающие Тору. Это не новая вещь. Это не новая. Это всегда было. То есть в чем тут проблема? Идеей и теорией, что можно мудрецов Торы убедить, можно им соврать, провести вокруг пальца. Это то, как подрывается наша вера и доверие нашим учителям. И это страшная вещь. Потому что на доверие к нашим учителям, то, что народ Израиля, он управляется мудрецами Торы, это... То есть это страшная зараза, и которую, это есть всевозможные слухи. Обычно происходит примерно так. Есть какая-то махлокет, разногласие. Конечно, каждая сторона хочет сказать, что, конечно, все мы правы, но есть проблема. У другой стороны есть мудрецы Торы гораздо на 3 головы больше, чем у нас. Как, значит, мы против этих мудрецов, нет, так надо как-то это оправдать. Как это оправдать? Ну, их просто, они думают, как мы. Их просто обошли вокруг пальца. Их просто облапошили. Так это работает. Но сама эта зараза, когда она исходит, это страшная вещь. Это просто подрыв авторитета мудрецов Торы, совершенно страшный. Это разрушение всего здания Торы. Я хочу с вами поделиться одним местом в Мишле. Мы учим в Мишле, у нас в Ишиве ежедневно, практически ежедневно, 20 минут, за 10 лет примерно, даже больше, где-то половину уже прошли. Надеюсь, удостоится кончить. Нет, один человек у нас есть начало, Рамур Рабинович у нас начало. Там есть одно замечательное место, которое я это увидел, для меня это было просто откровением. Еще здесь некогда предисловие. Есть у нас много комментариев на Мишлей. Однако есть совершенно особый комментарий, называется Биур ха-Агро. Это разъяснение Вильнинского Гаона на Мишлей. И, понимаете, я не буду говорить, что он самый лучший, есть Раши, есть Рабейна Йойна, великие комментаторы. Но надо понять одну вещь, что великий Вильнинский Гаон, величие в Торе, которого нам сегодня просто непостижимо, он просил и стал завещание, своим детям. Первую книгу, которую издать после его смерти, это именно его комментарий на Мишлей. Он видел в этом свое очень важное... Мы немножко его достали слушать уроки Рамой Шапира на Мишле с комментарием Агро. То, что Рамой Шапира увидел в этом комментарии, это вещи, которые невозможно описать, тот не слышал. Вот есть место в Мишле, дам точные координаты. Это 16 глава, 10 стих. Там сказано так. Кесем аль-сивтей мелех, буквально волшебство на устах царя, бемишпот лой мальпив. То есть в суде его слово не изменит. Мейла, вы понимаете, вообще мейла, это очень такое широкое понятие, буквально то, что это изменение. То есть он не ошибется, короче говоря, на суде он не ошибется. Не ошибется. Агро это объясняет так. Я просто прочту его и объясню. Говорит так, Агро. Адибур шела мелех, слова царя, это как волшебство, как колдовство, кишуф. В чем это проявляется? Киавши мерамимото, хотя его обманывают. Его обманывают. И крея шемба фив, Всевышний вставит его уста, слова, кидейши емиш пато эмиш, чтобы его суд был правильным. Сумма правильно. Везеу бамишпат лой малпив. Это смысл, что в суде его уста, они не изменят. И смысл этого, как известно, Мишли, есть тут самое простое понимание, а есть намек, то, что напоминает. И Агро объясняет это. Что имеется в виду, говорит Агро? Ман малки рабону. Кто называется царями? Мудрецы Торы. Шесифтотеем кмокесев. Их уста, как волшебство. Хотя их вопросы, их уведут в сторону. Скажем, пример. Вот этот вопрос, которым не все стороны будут сказаны. Все стороны будут сказаны. Скажу только одну сторону. Микол маком, но в любом случае, помешпатло и мальпив, в суждении они не ошибутся. Кломар бадин ацмо лоиту. В самом суде они не ошибутся. Кибасов идгалэ шало кахая. А Майсу упсакам эмис. Это выйдет, что там не так были события, не так были события, и их решение, оно истина. Он приводит тут примеры из Гмары. Я вам приведу просто одну историю, мы недавно уже напечатали, Бат Ицхак, она очень такая ясная история. Я просто напомню, если вы читали, если... Была история, после катастрофы была тяжелейшая проблема. Были женщины, которые выжили, но не знали, что с их мужьями. И вопрос был, можно ли их разрешить их выйти замуж. Этим занимались величайшие мудрецы Торы, помочь им женщинам не остаться всю жизнь одинокими. Но понятно по закону, когда есть доказательство, что муж погиб. И вот была история, как одна женщина, которая получила вроде бы разрешение выйти замуж после катастрофы, вышла замуж, родились дети, и вдруг, ой, находится ее муж. Находится муж, Что это означает? Решение не имеет никакой силы. Она вышла замуж, как замужняя жена. Дети, не дай бог, мамзеры запрещены. На них нельзя жениться. Это катастрофа. Это просто катастрофа. Кроме есть у них способ жениться, но это сейчас не наша тема. И вот ей посоветовали обратиться к Рамоше Файнштейну. Вот. Но она пришла к Рамоше Файнштейну и рассказывает ему историю. Рассказывает, что вот спрашивает, кто разрешил тебе выйти замуж. Говорит, такой ты великий раввин. А где письмо? Там были всякие педаги, потерялось. А сам этот раввин уже давно умер. Что сказал Рамоше Файнштейн? Он задумался, сказал такую вещь. Я дал разрешение большому количеству женщин выйти замуж после Второй мировой войны. Никогда не было ситуации, когда муж находился. Ни разу. А я перед тем великим раввином мало чего стою. Говорит, не может быть, что он ошибся. Этого не может быть. Этого не может быть, что он ошибся. Люди, как бы за женщиной, поразились. Так разговаривать с бедной, несчастной женщиной. Женщина разревелась и признала, что все, что она придумала. Что еще придумала? А хотела замуж. И, конечно, думала, что муж, скорее всего, погиб. Она узнала, что какой-то раввин уже умер. И сказала, придумала историю, что он когда-то ее разрешил. Это сила мудреца Торы. Бемишпат лоим альпив. Я вам скажу просто пример. Это, ну, это вещь, которую немножко знают в Эрец Исраэль. Не знаю, за границей, может, тоже дома слышали. Ну, я еще помню папу Раб Хаима Каневского, Рабису Якова Каневского, когда речь шла получить какой-то в ответ, которым была не просто ответ по Торе, но еще присутствовал Руах Акойдиш, дух святого постижения, так ходили к нему. Его сын Раб Хаим это тоже вынаследовал, так это всегда было известно. Вот. Во всем он дух святого постижения. А вот, что же касается его приближенных, тут его обводят вокруг пальца. Вот это вот то, что надо... Все эти разговоры, надо от них бежать как от огня. Это отрицание передачи Торы из поколения в поколение. И это то, что у нас учит здесь Шлома Амелех по объяснению Агро, что кто такой Мелех, это имеется в виду великий мудрец Торы, даже если его вроде бы ему обманывают, он даст истинный ответ. Не по вопросу, а по истинному положению вещей. Истинное положение вещей. Хочу сказать одну вещь. Это вещь очень принципиальная. И для меня эта вещь очевидная. Ну, хотя даже не очевидная, я хочу это провести некоторые доказательства тоже. Есть правильная ситуация, когда народ Израиля живет со своими мудрецами, доверяет им и спрашивает их все вопросы. Я объясню вам. У меня был один разговор с одним достойным человеком, но в этот момент он немножко сплоховал, скажем так, в этот момент. Но ненадолго. Я был больной мальчик, один больной ребенок. Я сказал, пойди спроси нашего учителя, Раб Хаим Камила, мы дожили еще Уфаким. А что он в этом понимает? Вопрос. сказал, что он понимает, в медицине он не врач. Но совет, что такое все сделать, он может дать по Торе, который он знает. Хотя, как известно, Хазон Иш был, давал советы по медицине, которые просто поражали величайших профессоров. Кто никогда медицину не учил. Я вам скажу одну вещь. Сказано, тут называется мудрецы Торы Малахим, как царь. Есть большое правило. Эн мелех балуам. Нет царя, если ему нет народа. Если у мудреца Торы есть люди, которые к нему обращаются с вопросами, он именно в силу этого, через его постижение Торы, он даст им ответ. Если к нему не обращается, то он не даст никакие ответы. Он вещи не будет постигать, потому что он это постигает ради того, кто его спрашивает. В силу постижения Торы он сможет отвечать на многие-многие вопросы. Но для этого необходимо, чтобы народ его спрашивал. Поэтому для нас это является очень критической ситуацией. Если мы будем обращаться с нашими проблемами, с нашими вопросами, мудрецам Торы, тем самым они удостоятся понимания вещей ради нас и нам его дадут. Если мы спрашивать не будут, их не будем, искать ответы на наши вопросы, ну, где-нибудь там, в каких-то книгах психологии, еще где-то, то и у них не будет ответов на эти вопросы. А тем самым и да, Тора, мнение Тора поколения, она будет на порядок ниже. Поэтому, зная эти основы, нам надо делать серьезную чуву. Нам есть такое достоинство, я пишу об Ильёй на Малата Пхира, достоинство выбора. Мы об этом говорили недавно. В начале 6 главы Пиркей Авот сказано: «Барух шебахар бэйма мишнатам». В смысле, выбрал мудрецов Торы и то, что они учат, преподают. Это начало 6 главы Пиркей Авот. Он сказал так: «Шану хахамим балашона мишна». Барух шебахар бэйма мишнатам. Так вот, если Всевышний их выбрал, то им и нам надо их выбрать. Если мы хотим удостоиться жить по Торе, то именно в силу того, что Всевышний их выбрал, то и нам надо их выбрать. Мы можем жить по Торе, а можем отойти от этого. Есть, мы напечатали последний номер брат Ицхак, историю Кирсута Хазон Иша, был позавчера. Историю, как Хазон Иш буквально боролся всеми силами против призыва девушек в национальную службу. Мы сегодня понимаем лучше, чем тогда понимали, против чего он боролся. Я видел девушек, которые проходили Широт Леуми, как и насколько они отличаются от наших дочерей. Это карьера, говорили, в Одессе две большие разницы. Большие разницы. Причем те, которые это делали самым лучшим образом. Там не было разврата, там нет. Я не говорю сейчас о разврате. Нет, самым лучшим образом. Разница колоссальная. Прямо сказано, «Мия хахама рейтанрат», кто мудрец, который видит будущее. Хазон Иш был этим самым мудрецом. Я был один ученик, кто этого не понимал. И считал, что политики лучше понимают политическую жизнь, чем мудрецы Торы. Вот мы привели там в Бейрот письмо Хазон Иш этого самого ученика. Я знаю этого ученика, не хочу называть его. Кто это? Все думают, что сделал чего после этого. Я знаю, кто человек, хорошо знаю. Сегодня с ними родственники. Это немножко семейная история. И он пишет ему, что это старая теория от отшедших от Торы евреев Германии, что для раввина место на кухне, а общественная жизнь, это лишь другие. А Тора, она неизменяемая. Тора – это называется Торой жизни, Торой надо жить везде. Везде. И дома, и на кухне, и общественной жизни от начала до конца. Как жить по Торе? Это один единственный источник. Это те мудрецы Торы, у нас есть, у которых есть да, Тора. Если мы у них будем спрашивать, будем слушаться, они получат Всевышнюю дополнительную помощь, ответить на все наши вопросы и вести нас дальше до прихода Машиаха. В этом сказано, что по пути, когда человек Всевышний ведет его, что имеет сейчас в виду? Когда мы стараемся всеми силами идти по Торе, мы ищем, как жить по Торе, мы ищем, как спрашивать мудрецов Торы, чтобы жить по Торе, то Всевышний нас поэтому поведет и даст нам истинное знание, понимание, как идти по прямому пути. Всего хорошего.